трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 23 часа и 8 минут. Доброй ночи. Здравствуйте. У микрофона Маша Майерс и Борис Туманов на своем боевом посту. Здравствуйте,
Добрый
Борис
вечер.
Туманов.
Здравствуйте.
Я сразу представлю наших гостей. Это генеральный директор финансовой корпорации «Открытие» Вадим Беляев.
Добрый вечер.
Добрый. И Мария Макарова, представитель офиса по туризму Швейцарии в России.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как вы понимаете, говорить мы будем о швейцарском городе. Уже в должности нашей гости есть подсказка. Толстый намек на тонкие обстоятельства.
Это не французский же.
Да, вы знаете, сегодня мы будем рассказывать вам историю одного Цюриха, или Зюрика, как говорят. Ну, в общем, это немножко иное произношение, но, тем не менее, суть от этого не меняется. Вы знаете, что меня поразило? Вот открываешь новости про Цюрих, ну, там какие-то такие смешные новости, не деловые, а смешные новости. И там лучший город для того, лучший город для этого, лучший город для делового туризма, лучший город для... Просто лучший город для проживания. Москва, по сравнению с этим, там каждый раз фигурирует в списках самого дорогого города. А вот Цюрих нет. Вот Цюрих оказывается лучший просто со всех сторон. Вот мне бы хотелось просто спросить, согласны или не согласны, Вадим?
Ну, нет, не согласен. Что со всех сторон, конечно, нет.
Объясните подробнее.
Ну, смотрите, он дешевле, чем Москва и чем Лондон, да, и, может быть, даже, чем Нью-Йорк, но это еще от курса франка, очевидно, зависит. Но он маленький такой, немножко сонный, очень неторопливый. Там, наверное, мне кажется, хорошо встречать старость. Не знаю, не пробовал. А вот вести какую-то такую активную жизнь, да, там штаб-квартира крупнейших швейцарских банков, да, там Банофштрассе. Я, кстати, долгое время, даже уже будучи там, считал, что Банофштрассе, оно именно от банковского слова происходит. Сказал, что это...
От вокзала. Привокзальная улица.
Да. Вот. Там, конечно, на этой центральной улице куча магазинов, особенно часы все время продают.
Шоколадки уже.
Шоколадки, да. Но по большому счету вот жить там как-то навсегда... Мне кажется, скучновато.
Нет, давайте скажем так, что там можно жить навсегда, начиная от...
Вот это у каждого свое, видимо, это «от».
Ну, понятно.
Вот
но
когда, наверное, уже начали нравиться совсем молодые девушки, уже можно жить там, да?
Как печальная картина у нас.
Так, вы хотите сказать, что вам нравятся сейчас зрелые женщины?
Да.
Замечательно.
Маш, согласны, Цюрих самый лучший со всех точек зрения и, самое главное, лучший город по качеству жизни?
По качеству жизни, безусловно, потому что, в общем-то, критериев, по которым оценивается город, очень-очень много, идеал, безусловно, недостижим, но Цюрих получил высокие, как бы, пункты, высокие рейтинги по очень многим сторонам жизни, включая экологию, включая, действительно, он не самый дорогой город, чему стоит порадоваться по сравнению с Москвой, например, включая кухню, которая очень разнообразна и вкусна. Безусловно, он скучноват, безусловно, по сравнению с Москвой, которая бурлит и кипит, но давайте будем адекватно оценивать ситуацию. Цюрих, самый большой город Швейцарии, это 350 тысяч жителей.
Это с пригородами?
Нет, это только Цюрих.
Но с пригородами 400.
Можно я скажу несколько слов в защиту Цюриха?
Ну, попробуйте.
Дело в том, что существует такая градация городов, которая введена совсем недавно, с 1999 года, и которая называется «Мировой город», «Ville mondiale». Цюрих причислен к этой категории, в которой достаточно очень много критериев, они достаточно сложны. В частности, там нужно, чтобы город был средоточием банковско-финансовых.
Ну, с этим-то в Цюрихе проблем нет.
Нет, это первое, чтобы у него транспортные артерии были, так сказать, международного масштаба.
С этим тоже проблем
нет. Да, совершенно верно.
Вокзал имеется, да?
Да,
вокзал, вот тут самый один.
Авиационное сообщение имеется в виду. Прежде всего, чтобы это был культурный центр.
Но об этом мы поговорим подробнее.
Да, и так далее и тому подобное. Вот такие скучные, в общем-то, честно говоря, критерии, но тем не менее Цюрих — это мировой, один из мировых городов, такой же, как Москва, я не знаю, Лос-Анджелес.
Рискну предположить, что, кроме всего прочего, он должен быть поликонфессиональным и многонациональным, наверное.
Кстати говоря, да, этот критерий тоже там есть. И, кстати, на 30% 90% населения Цюриха состоит из иностранцев.
Какой кошмар! Как от этого страдают бедные швейцарцы?
Понаехали
тут, и туда тоже понаехали. Но я рискну предположить, что все-таки основное население Цюриха это действительно такое деловое, ну, представитель делового мира.
Да нет, ну, конечно, там существует и молодежь, и там рождаются дети, и там...
Да ладно,
серьезно. А то мы, правда, сейчас такого...
Не только старички.
Не только старички.
Тогда вопрос, с чего начинается Цюрих? Вадим, для вас.
Ну, с Бановштрассе начинается.
Да, понятно, где много банков.
Может быть, и заканчивается.
А если серьезно?
Ну нет, серьезно, с этой улицы. Она идет, по-моему, через весь город, как основная артерия. Хотя, кстати, движение там непростое. Я несколько раз приезжал туда на машине из Женевы. С одной стороны, в Швейцарии очень легко ездить. Там понятная разметка, понятные знаки, тебя пропускают. Ну, если со своим же однополчением не встретишься, естественно, тоже на арендованной машине.
А такое бывает, да?
Сплошь и рядом. Наших там очень много. Вот. Но каждый раз в центр города устроен очень непросто. Там определенное количество тоннелей, улиц односторонних, поэтому до тех пор, пока там не накрутишься. Обычно я в гостиницу заезжал там раза с 4-го, с 5-го. Город хорошо, что маленький. То есть делаешь несколько кругов, и в конце концов как-то попадаешь.
По окружной, я так
понимаю. Да, это не третье кольцо. Да.
По Цюрихской автомобильной дороге. Кольцевой автомобильной дороге. Только после этого попадаешь. А вообще, а какая, собственно, необходимость ездить на машине, если это не связано с вашими, ну, там... Не знаю, потому что вы можете сесть на поезд и также приехать и выйти там рядом с отелем или там.
Да,
там же,
но
по-моему,
я, кстати,
с транспортом проблем нет.
Я ни разу на поезде там не ездил. Я вообще люблю ездить на машине. Здесь не очень получается, поэтому за границей...
Отводите душу, да?
Да.
А парковки?
А машина арендованная, поэтому с этим проще.
По барабану.
Паркуешься, да, где хочешь, и все.
А потом вам домой присылают штрафы.
Вы знаете, нет. Не присылают как-то, тьфу-тьфу-тьфу. То есть несколько раз, конечно, эти тикеты вешали, но они, видимо, на арендную компанию приходят. И мне кажется, те не всегда занимаются тем, что это переадресуют. Может быть, я сейчас что-то и не то сказал, но мне так кажется.
В общем, короче говоря, это не Вадим Беляев. Никакого отношения не имеет к финансовой корпорации «Открытие», как вы понимаете.
И на машине он там не ездил.
И на машине он там не ездил.
И никогда правила не
нарушает.
А паркуется идеально, как известно.
Только в специально отведенных местах.
Маш, чего начинается Цюрих?
Для меня, как ни странно, он тоже начинается с Бановштрассе. Я крайне...
Такое ощущение, что это реально одна деревня с одной улицей. Как у нас в каждом городе есть улица Ленина. Так это примерно, наверное, то же самое.
Я крайне редко в Цюрих приезжаю машине, я всегда езжу туда на поезде.
И все равно Бановштрассе.
И все равно, когда вы приезжаете на центральный вокзал, вы выходите и попадаете на Бановштрассе. Да, но если встать к ней спиной, то вы упираетесь в старый город. И вот там эти маленькие, удивительные, уютные улочки с двумя красивейшими церквями, Гроссмюнстер и Фраумюнстер, в одной из которых Фраумюнстер — это витражи знаменитые Шагала, Марка Шагала, которые он делал тогда, когда ему уже было далеко за 70. И граждане Цюриха страшно ему благодарны за этот подарок городу. То есть, как бы, да, с одной стороны, банки, ювелирные магазины, часовые магазины, дорогие бутики, с другой стороны, у вас сразу же начинается культура. Культура и история
культура,
города.
Культура, да? Как сказал один знакомый, знаете, как по-английски будет культур-мультур? Как? Калча-малча, сказал. Я не знаю, правда это или нет, но английский не столь совершенен.
Нет, разумеется, он просто калькировал.
Понятно.
Калча-малча, да, действительно.
Так, и что? И эта культура, это что?
Это культура, это история, это, безусловно, очень интересный город с точки зрения культур-мультур. Мультур, да, Калча-Малча, там больше 50 музеев, и там есть полотна Пикассо, Ван Гога, Матисса, которым позавидует наша Третьяковская галерея или даже Эрмитаж. Соответственно, как бы, да, человеку, который интересуется этими аспектами жизни, безусловно, Цюрих стоит посетить. И, к сожалению, это люди старшего поколения, которых это интересует.
А что вы сейчас так на меня посмотрели?
Сказали, что Цюрих интересен только людям старшего поколения.
Нет, почему? Я этого не говорил. Я сказал, что там хорошо жить людям старшего поколения. Интересен, наверное, он всем. Как-то, проходя по этой самой любимой Бановштрассе, я уловил однозначный запах марихуаны. Причем такой концентрированный. Пожалуй, в жизни только видел еще в Сохо в Нью-Йорке.
Откуда он доносился?
Ну, правда, компания молодых людей сидела и курила, вообще никого не стеснялись.
А там, по-моему, насколько я знаю, сидеть-то можно на одном этом несчастном пятачке, где вот зелененький газончик.
Нет,
где
нет,
вот...
нет, там лавочки стоят вдоль улицы, там же трамвай ходит, там трамвайные эти остановки. При этом на моих глазах мне стало любопытно, ним продефилировала несколько раз полиция, которая там, ноль внимания. Ну...
Это означает, что Швейцария настолько толерантна, это... или что?
Полицейский
что за этим...
был ленивый.
Что за этим стоит? А, ну ты
знаю.
Ничего себе такой городишко представляете. Значит, одна улица, короче. История одного Цюриха. Значит, смотрите, такой город, там одна улица. А значит, на машине там можно крутиться, потому что, в общем, не проедешь ровно, потому что она слишком узкая, а отнюдь не потому, что там пробки. А значит, на
трамвае... Улица-то вообще, Маш, пешеходная, я вам больше скажу. Она не узкая.
Тем более.
Там ходят только трамваи и люди.
То есть именно поэтому вы не могли подъехать к вашему отелю?
Конечно, да.
Понятно, надо было садиться на трамвай. Вы знаете, я, кстати сказать, долго действительно сомневалась, как, не заглядывая при этом в официальные какие-то там источники, что является столицей Швейцарии. Потом мне сказали умные люди, да ты не думай, их там 5, этих столиц. Значит, и насчитали Берн, Женеву, Цюрих, что еще?
Базель
и... Наверное, Лозанну или Локарно, может быть. Да, Лозанна вроде как олимпийская, Локарно кинематографическая, значит, соответственно, Базель.
Культурная.
Берн
самое,
официальная
Калча
столица.
Малча, Берн официальная столица, а Цюрих получается финансовая столица. А как, в общем, вот вопрос, наверное, к Вадиму или, может быть, к Борису, если мы говорим все-таки об истории одного города в том числе, каким образом вот так сложились обстоятельства, что именно в этом месте были сконцентрированы основные финансовые потоки, и, собственно, каким образом сегодня... Какой отпечаток это накладывает на город? Действительно такое ощущение, что там живут одни цюрихские
объясню.
Гномы?
Объясню. Видимо, вот это финансовое призвание Цюриха было предопределено его самым-самым первым предназначением. Это когда-то был укрепленный пост Римской империи в самой северной ее части, на границе с сегодняшней, как Бельгика. Но это часть, так сказать, более расширенное понятие сегодняшней Бельгии. Там была обнаружена надгробная стела II века нашей эры, на которой это место обозначалось как Таурис. Собственно, от этого слова, искаженное уже, германизированное, и произошло слово Цюрих.
Какая связь между Таурис и Цюрих?
А
я не слышу.
Просто, трансформация просто, да. Трансформация в произношении чисто. В принципе, считается, что само слово это кельтского происхождения, но вот местные жители постепенно они германизировались, алеманы пришли туда, и это слово стало постепенно произноситься сначала как «цюри», а потом как «цюрих», а потом уже как «цюрищ». Вот и все.
Как это звучит сегодня?
Цюрих, Зюрих на немецком, Зюрих на французском, в общем-то, одинаково почти что. Но я повторяю, что первоначально Цюрих был таможенным постом просто-напросто.
Какая банальность.
Вот, видимо, это и предопределило. Я слушал Вадима и думал, что, в общем, что-то справедливое в его словах есть. У этого города он обречен был стать таким, какой он есть.
Но у меня такое ощущение, что это как его основной недостаток. А мне, в общем, это все-таки складывается ощущение, что это его достоинство. Потому что он какой-то вот очень аккуратненький, очень такой чистенький, очень такой
действительно приятненький. Ну, аккуратненьких городов, Маш, наверное, в Европе можно найти повсюду, кроме Швейцарии. Ни Цюрих не самый, не единственный аккуратный город.
Ну, на фоне того, как Европа сейчас арабизируется, скажем так, там, в общем,
Маш,
с аккуратными городами
Маш,
уже
я
большие
могу,
проблемы.
Все познается в сравнении. Когда я приехал в Женеву, после того, что я видел во Франции и в Бельгии, мне Женева показалась вообще пароксизмом чистоты. Уже недосягаемым. Я думал, что местные жители просто маньяки чистоты.
Вы, если не будете вмешиваться, мы так с Тумановым будем
болтать. Но когда я попал в Берн, Я понял, что Женева по сравнению с Берном просто помойка. Правда, вот Вадим поддакивает.
Да, это правда.
Это действительно так.
Да, потом я не шучу, я действительно прочитала в литературе фразу о том, что, оказывается, в Цюрихе можно есть суп с мостовой. Без тарелки.
Ну, знаете, суп трудно есть, но тем не менее можно.
Но это не я придумала, это Джеймс Джойс таким образом высказался о Цюрихе.
Но точно могу тебе сказать, что можно пить из любого фонтанчика воду.
А, с точки зрения чистоты, да,
ну, конечно.
Да, да,
а вы думали, с точки зрения вот...
Ну, не, ну, мало ли.
Формы и содержания, что ли?
С точки зрения того, что больше поесть-то негде.
Как это?
Только на мостовой.
Да.
Так, теперь мне хотелось бы, чтобы наши гости рассказали, раз уж там поесть негде, то, может быть, может, там попить можно найти какой-нибудь.
Из фонтанчика, вам не сказали. Из любого причем.
Хороший городишко, мне нравится. Такая финансовая столица мира.
Там же деньги делают, они едят.
А, там действительно, там еды, поэтому нету. Там одни деньги, там питаются. Там питаются купюры. Значит, два вопроса. Вопрос, три даже. Вопрос о еде, вопрос о кулинарной культуре, вопрос о питейной культуре, вопрос все-таки о гномах. Это действительно, ну это как-то существует как стереотип. Это действительно живые люди, которые ходят по этим, по этой несчастной одной улице, кроме которой там, как известно, ничего нету. И они могут вот называться неким сословием Цюриха таким, особенным, выделенным в отдельную касту или нет?
Кто, банкиры?
Да.
По-моему, нет. Ну, то есть у меня большие сомнения, что их там вообще много на самом деле.
Как
то есть это же, ну, слушайте, это же, как сказать, заблуждение, ну, даже не заблуждение.
Какой миф?
Это немножко, да, это сказка, что это финансовая столица, ну, какая. Это, конечно, это не Нью-Йорк, да, это, конечно, там никакой не Лос-Анджелес, это не Сити. Да, там есть два банка, в моем понимании, UBS и Credit Suisse, да. И то там условные штаб-квартиры, ну, работает там какое-то количество, да, там есть private banking, который хорошо известен многим российским гражданам, которые туда заезжают. Но на самом деле у этих банков основная инфраструктура-то не там. Эти банки мировые, поэтому основные, я думаю, силы вообще в Америке сконцентрированы. У них там и трейдинг-дески, и бэк-офисы, и все остальное. В Цюрихе же ничего этого нет.
Вадим, у меня к вам вот какой вопрос, как к специалисту. Швейцарские банки, швейцарские банкиры, ну, на мой любительский, так сказать, взгляд, считаются эксклюзивом именно потому, что в Швейцарии, как мне доводилось слышать, как нигде в мире охраняют банковскую тайну, что ты положил деньги в швейцарский банк, и ты можешь быть абсолютно уверен, что ни одно правительственное учреждение, ни одна административная структура, ни один суд, так сказать, не докопается до того, сколько у тебя денег, и чей это счет, и так далее, и тому подобное.
Нет, конечно, это не так. И масса примеров уже было и с нашими российскими гражданами, когда всплывала информация об их счетах, да, и, по-моему, есть уже... договоры взаимные у России со Швейцарией, что в случае, если прокуратура присылает запрос, то они ответят в большинстве случаев. Конечно, если американцы захотят, они получат всю информацию, это вообще уже давно понятно, по всей финансовой структуре это элементарно. Более того, есть такой нюанс, да, непрофессиональные финансисты иногда его упускают. Дело в том, что валюта страны существует, да, безналичная, только в стране своего происхождения. Поэтому если вы открываете счет в швейцарском банке, да, но счет в американских долларах, то это значит, что на самом деле этот счет открыт, конечно же, в Америке. А швейцарский банк лишь промежуточная структура. Поэтому, понимаете, да, проследить, понять американцам, например, вообще элементарно. Они все это видят. Да, поэтому это немножко легенда. Это немножко легенда. С другой стороны, что значит легенда? Если у тебя все нормально, если у тебя уплачены налоги, если за тобой не гоняется Интерпол, Генпрокуратура, я не знаю, кто там еще, арабы и, так сказать, не будем перечислять,
да,
то, в принципе, по большому счету, прекрасные банки, надежные. Ну, UBS несколько в последнее время выглядит сомнительно, но, в принципе, все большие банки выглядят, да, не очень хорошо. Все в порядке. Наверное, там в ближайшие, я не знаю, там 100 лет вряд ли кто-то разорится. Да, есть определенное количество маленьких банков. Да? Когда говорят о швейцарских банках, действительно, в основном мы цепляем вот эти мировые гиганты UBS и Credit Suisse, которые давно не швейцарские, надо понимать. В Швейцарии, дай бог, там 3% их сотрудников, я думаю, 2% их активов сконцентрированы. Это же мировые гиганты. Есть мелкие частные банки, у меня особого опыта работы с ними не было, ну, может быть, там, типа, Пиктет, ну, там, Питок, я их как-то знаю, по-моему, их там порядка 1000.
Да, их там довольно много.
Да. Ну, это действительно закрытая история. Я думаю, что там практически, например, российскому гражданину счет открыть невозможно. Так?
Да.
О. Так что, может быть, вот это и есть то самое, да? Но как бы мы же этого не касаемся.
Да, короче, мы вас туда не пустим. Мы все такие вот швейцарцы, такие все рафинированные, но мы вас туда не пустим. Слушайте, а правда, кстати, мне рассказывали, не знаю, байка это или нет, что они не имеют права закрыть счет, если там лежат деньги. И якобы, значит, Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиновной Крупской, которые проживали в славном городе Цюрихе, о чем, значит, напоминает табличка на одном из домов, значит, Führer of Russian Revolution, я прочитала совершенно не знанием немецкого языка, но я поняла, что это фюрер, или русиш, или русиш. Вот. Что якобы там остались какие-то 1,5 копейки, которые за прошедшие столетия там доросли до какой-то суммы, но тем не менее, там, пусть эта сумма, там, я не знаю, 100 франков сейчас там, или еще что-то. И что они даже несчастные банкиры, поскольку им возня это надоело, они попросили какую-то там внучатую племянницу, да, троюродного, значит, дедушки, попросили там, значит, эти деньги снять и забрать. Говорят, ребят, заберите. Они говорят, да не нужны нам ваши, значит, эти 100 франков, пусть лежат и отстаньте от нас, и вообще пусть они дальше там растут себе и растут. И что якобы вот на имя Ленина до сих пор существует этот, я не знаю, правда это или нет, вот за что купила, зато продаю, что там до сих пор существует этот счет, который вот, значит,
я думаю, что помимо Владимира Ильича там наверняка есть многие счета, невостребованные наших эмигрантов, аристократии там, и прочее, и прочее. Ну, они там скоропостижно.
Кстати, а вот какие-то следы этих людей, вот они есть в Цюрихе, все уже, во Франкфурте? А русская диаспора там вообще, она существует?
Безусловно, существует. Там не самая большая русская диаспора среди городов Швейцарии, в Женеве гораздо больше. Но опять-таки это обусловлено и тем, что там международные организации, огромный квартал международных организаций в Женеве. В Цюрихе меньше как бы компаний международного значения, в которых работают русские люди. Но, тем не менее, несколько тысяч русских людей ассимилировались и живут там, выйдя замуж, женясь, родив детей, работая в разных компаниях.
Тут разные покорения.
Разные.
И первая волна эмиграции.
Безусловно. И нынешние. И современные.
Но, по крайней мере, фотографию, где помимо вот Ленин, значит, Der Führer, значит, of Russian Revolution, извините, я не знаю, как это сказать по-немецки, по крайней мере, там вывеску «Книжный магазин» на фотографии, где написано «Книжный магазин» русскими буквами.
Это магазин русских книг.
Это магазин русских книг, наверное. И вот он в Цюрихе тоже существует, как я поняла, судя по изображениям, которые там видела.
Да-да.
Про сыр нас тут спрашивают. Нас просят рассказать про сыр. Будете ли вы рассказывать про сыр? Вы будете рассказывать про сыр, когда вы будете рассказывать о цюрихской кухне?
Вы о фондю имеете в виду?
Я не знаю, что...
Нет, швейцарский сыр.
Что имеет в виду Джейси Дентон, который прислал нам сообщение. Плюс 7-985-970-45-45.
Я думаю, он во всем мире представлен. И в московских магазинах тоже вполне, вполне достойно. Это специфика, мне кажется, там, конечно, фондю. Когда идешь по улице, этот аромат, его ни с чем не перепутаешь. Он не очень, на мой взгляд, привлекательный.
Вадим, поближе к микрофону, будьте любезны.
Но если познакомиться уже с этой темой, то, конечно, очень интересно. То есть это расплавленный сыр с вином, в который макается хлеб. Да, там, видимо, есть еще какие-то специальные добавки, потому что воняет так.
Ну, просто это расплавленный сыр. Просто это сыр твердых сортов, типа Грюйера и Вашрана, поэтому они действительно просто такие...
Пахучие.
С определенным запахом, да. Никаких особенных премудростей там нет. И если мы готовы даже рассказать сейчас рецепт фондю, это очень простое блюдо. Нужно взять 200 грамм одного твердого сыра и 200 грамм другого сорта
вот,
твердого
вот это
сыра.
Тоже подробнее, Маш, что ровно по той простой причине, что ты еще попробуй их найди в московских магазинах. Или
твердые
привозишь...
сорта, не обязательно швейцарские. Пожалуйста, возьмите два сорта.
Вообще любой.
Возьмите российские именно.
А, да, они не твердые.
Или российский швейцарский.
Но тогда пармезан и что?
Ну, пармезан, наверное, нет. Классическое фондю – это грюйер. Конечно, это сыр грюйер, который сейчас...
С дырками вот.
Нет.
Ни в коем случае.
Как нет?
Грюйер не с дырками.
Грюйер, он совсем без дырок. Да, он твердый. Это классическое фондю моти-моти, 50 на 50. Один из сортов – это грюйер. Он продается в московских магазинах, московских супермаркетах. На третье 200 грамм грюйера и 200 грамм другого любого твердого сорта сыра.
А по 300 можно?
Можно по 300, если у вас большая компания. Блюдо довольно сытное и плотное, поэтому объедаться не рекомендуется. Котелок с твердым, с плотным дном нужно натереть чесноком, долькой чеснока. Туда высыпается этот сыр и заливается тем объемом вина, белого сухого вина, которое вы натерли сыра. Если у вас 400 грамм сыра, значит 400 грамм вина. Если у вас 600 грамм сыра, значит 600 грамм вина.
Еще нужны длинные вилки.
Да. Для любителей еще можно добавить маленькую рюмочку 50 грамм какой-нибудь фруктовой водки. Киша, Вильямса, вот какой-то такой. Можно не добавлять, это на любителя. И добавить еще 2 ложки кукурузного крахмала.
Вадим, вам как больше нравится, с водкой или без водки?